Марина Серова. Сын крестного отца. Телохранитель Евгения Охотникова. Последние два дня в самой популярной на местном телеканале программе «Криминальные новости Тарасова» муссируется одна и та же тема. Как далеко зашел криминал и как невнимательно к происходящему городская власть. Журналисты так оживились и ополчились на правоохранительные органы, потому что два дня назад в результате столкновения двух противоборствующих криминальных группировок произошел взрыв в развлекательном клубе «Юрта» в пригороде Тарасова. Ну чем не яркая, интересная тема для продолжительной дискуссии, тем более, что в этой истории все было не так просто, как казалось на первый взгляд. Неслыханная по своей дерзости бандитская разборка в клубе «Юрта» заставила правоохранительные органы задуматься об ужесточении законов, действующих в городе, так как организованная преступность в последнее время набирает силу. В борьбе за власть преступные элементы потеряли всякий страх и выясняют отношения очень жесткими и опасными для мирных граждан методами. Симпатичная ведущая в строгом сером пиджаке и галстуке с апломбом обвиняла городскую власть в бездействии. Эти обвинения в разном изложении я слышала уже не первый раз. Что касается конкретного дела с пожаром в юрте, то сегодня, наконец-то, журналисты нашли, чем удивить обывателей. В деле о гибели Леонида Смирнова, сына видного политического деятеля и бизнесмена Владимира Александровича Смирнова, появились новые подробности. Напомним нашим телезрителям, что два дня назад в развлекательном клубе «Юрта» произошел взрыв. Владельцем этого клуба являлся Леонид Смирнов. На месте пожара были обнаружены 8 обгоревших тел, одно из которых, по утверждению родственников и свидетелей случившегося, принадлежит Леониду Смирнову. Но сегодня начальник городской милиции Феклистов Петр Кириллович опроверг эту информацию. У правоохранительных органов появились новые сведения по этому делу. Ведущая повернулась к своему собеседнику и поинтересовалась: «Так что же удалось выяснить сотрудникам милиции? Пожалуйста, Петр Кириллович». Камера переключилась с молоденькой ведущей на упитанного лысоватого Феклистова. Откашлившись, он металлическим голосом стал докладывать телезрителям о работе своих коллег. «Сначала мы получили анонимный звонок. Звонивший утверждал, что незадолго до взрыва видел, как Леонид Смирнов покинул здание клуба. В ходе проведенной проверки мы получили данные, подтверждающие слова свидетеля. Теперь у нас есть все основания считать, что Леонида Смирнова в момент взрыва в здании не было. Сейчас следствие выясняет местонахождение Смирнова. Также ведутся усиленные работы по поиску виновных в организации теракта». Феклистов, не моргая, смотрел в камеру и говорил как по написанному, без эмоций. Трудно ему давалось это интервью, скрыть напряжение не удавалось. «Но ведь ранее вы утверждали, что тело погибшего Леонида Смирнова было опознано родственниками». «Да, так и было. Но вы должны понимать, что опознать в обгоревшем теле знакомого человека очень тяжело. Акцент, в первую очередь, делается на предметы одежды, фрагменты которой уцелели, рост, примерное телосложение погибшего. Абсолютно точное заключение может быть дано после тщательного генетического исследования». «Вы такое исследование уже провели?» «Нет, это дорогостоящий анализ, к тому же он требует времени». «Значит, абсолютно точно утверждать, что Смирнов жив, вы не можете». Ведущая программы хотела услышать от начальника милиции четкий ответ, но тот по-прежнему ничего конкретного не говорил. «На 100% никто ни в чем уверен быть не может. Мы работаем». Я выключила телевизор. Все, что мне надо было услышать, я услышала. «Похоже, в смерти Леонида Смирнова все сильно сомневаются», — сказала я вслух. «Плохо дело». Леонид нервно стучал пальцами по деревянному подлокотнику кресла. «Но в сложившейся ситуации Ты ведь не откажешься помочь мне?» Смирнов вопросительно посмотрел на меня. Его взгляд откровенно говорил о том, что он рассчитывает услышать только положительный ответ. Я медлила, и он решил надавить на меня. «Ты ведь один раз уже спасла меня и должна понимать, что твое чудесное вмешательство в мою жизнь потеряет всякий смысл, если ты не закончишь дело и не поможешь мне бежать из страны». «Леонид Владимирович», – строго сказала я, – «что-то я не припомню того момента, когда мы на брудершафт пили, это во-первых. А во-вторых, я ведь еще не сказала «нет». «Ну хорошо, простите», – Леонид раздраженно кивнул и решил вернуться к начатому разговору. «Так что, ты, то есть вы, поможешь мне?» Мы со Смирновым сидели на кухне старой холостяцкой квартиры моего друга. Пока друг был в отъезде, я использовала его берлогу как временное убежище для своих клиентов. Совсем недавно здесь скрывался мой последний клиент. Теперь его место занял Леонид Смирнов. Леонид очень рассчитывал на мою помощь и настойчиво навязывался ко мне в подопечные. «Я все оплачу», – на всякий случай добавил он. «Разумеется», – коротко ответила я, размышляя над положением дел. Леонид Владимирович Смирнов снискал нехорошую славу в нашем городе. Когда-то он был золотым ребенком в семье состоятельного и влиятельного бизнесмена Смирнова, завидным женихом, перспективным предпринимателем. Все у него складывалось благополучно. Но как любой избалованный ребенок, не знавший ни в чем отказа, он очень рассердился, когда папа отказался отдать ему половину семейного бизнеса. Да не просто рассердился, а захотел получить все, и для этого нанял киллера, чтобы убить собственного отца. Подобные волчьи законы не приемлет не только добропорядочный мир, мир криминальный тоже не захотел мириться с подобным проявлением неблагодарности. И несмотря на то, что задумку с киллером раскрыли раньше, чем успели организовать покушение, Леонид Смирнов стал неугодным для всех. Только старик-отец сумел простить непутевого сына, не стал отдавать его на съедение волкам, просто отлучил от семейной кормушки и отправил на выселки за пределы города Тарасова. Тут Леониду выделили небольшой регион, с которого он собирал дань, тем и жил. Постепенно его загородная власть крепла и росла, и он стал заглядываться на соседние территории, чтобы поживиться. Неуемный аппетит парня чуть было не ускорил его печальный конец. Но тут неожиданно в дело вмешалась я и теперь пожинала плоды невольного спасения Леонида Смирнова. Леонид как будто читал мои мысли и поспешил выступить в свою защиту. «Я понимаю, я обычный бандит, и это претит вашим принципам, но я не такой плохой, как может показаться». Просто мне приходилось жить по волчьим законам, которые диктует жизнь. А родного отца вы по каким законам убить хотели? А, так вот что вас беспокоит, Смирнов тяжело вздохнул. Евгения Максимовна, не верьте всему, что слышите. Достоверную информацию в наше время можно получить только из первоисточника. Любое событие со временем обрастает слухами, и неправ тот, кто с удовольствием заглатывает приукрашенные истории. «Так, может, вы, как первоисточник, расскажете мне эту грязную историю в оригинале, без прикрас? Когда-нибудь я расскажу вам правду, если буду уверен, что мне уже ничто не угрожает». Смирнов, кручинясь, повесил голову и снова тяжело вздохнул. Он походил на сказочного Иванушку-дурачка, чья судьбинушка очень горька, и никто-то ему, бедному, помочь не хочет. В Леониде погиб талантливый актер. В этом я уже успела убедиться за время нашего непродолжительного знакомства. Ладно, я поставила чашку с недопитым кофе на стол. В конце концов, поскольку я однажды уже спасла вам жизнь, попробую сделать это еще раз. Спасибо, Женя, спасибо. Леонид подскочил ко мне и схватил мою руку. «Леонид Владимирович, я с усилием освободила свою ладонь из его крепкого рукопожатия. Вы по-прежнему хотите, чтобы вас считали погибшим в страшном пожаре? «Да, хотелось бы, конечно», — без особой надежды в голосе сказал Смирнов. «Но ведь мы только что вместе смотрели криминальные новости. Меня уже официально признали живым. Как тут можно какое-то инкогнито сохранять? Не уверена, что в этом есть острая необходимость. Если мы будем действовать аккуратно и быстро, вы уедете из страны, а милиция и ваши недавние враги будут теряться в догадках. Правда, что вы сгорели на пожаре или вымысел?» «Отлично», – обрадовался он. «Только с друзьями я тоже пересекаться не хочу. Пусть я все-таки для всех буду оставаться погибшим. Так надежнее, я думаю. Чем меньше народу знает обо мне, тем проще будет линять из страны», – добавил Смирнов. Наша встреча с Леонидом произошла 2 дня назад, и это было отнюдь неприятным знакомством. Я тогда работала с клиентом, которого кто-то преследовал и удачно подставлял. Одним из подозреваемых в моем списке был именно Леонид Смирнов. Я приехала к нему в клуб с одной целью – познакомиться и найти доказательства того, что он виновен, либо убедиться в обратном. Но Леонид Владимирович встретил меня как злейшего врага. Сначала я стала его заложницей, но вскоре мы поменялись ролями. Прикрываясь телом криминального авторитета Смирнова, я пыталась покинуть негостеприимное заведение, в которое меня привели проблемы клиента. Дружки Смирнова, разъяренные моим нескромным поведением, грозились меня покрошить, порезать, зажарить. Но тут в нашу далеко не дружескую беседу вмешались посторонние силы. Едва я со своим заложником Смирновым отъехала от места событий, как позади меня началась какая-то странная возня, стрельба, и итогом этой короткой войнушки стал оглушительный взрыв.